Глава 24. Нелли Дж. Бэнкс. Протокол свидетельских показаний 369-Б. 66. Мы приблизились к судну. На палубе вырисовывались три тени. Мигнул фонарик. Мы взобрались по шторм-трапу. «Сядьте на край, перебросьте ноги», — сказал чей-то голос. Кто-то взял меня за локоть. Спустя миг мы стояли на палубе. «Капитан Мисси Мэнго», — сказал голос. «Давайте-ка внутрь». Что-то низко загудело, и я почувствовала, как двинулось судно. Мы вошли в тесную рубку с черными шторами на иллюминаторах и какими-то приборами, и, видимо, судовой радиолокационной станцией, хотя я не приглядывалась. «Рад, что добрались», — сказал капитан Мисси Мэнго. Он пожал нам руки. У него не хватало двух пальцев. Коренастый, лет 60, загорелый и с черной бородой. «Значит, история у нас такая. На случай, если спросят. Вы на рыболовецкой шхуне. Ходит на солнечной энергии плюс дизель. Порт приписки Ливан. Мы доставили треску и лимоны по особому разрешению, то есть на серый рынок, и идем назад. Днем на глаза никому не показывайтесь. Мой связник через Берта, который вас до пристани подвозил, сообщает, что скоро вас точно будут искать. На ночлег устроим вас в трюме. Если проверка, береговая охрана усердствовать не будет, мы этих ребят знаем». И он потер два пальца, это я знала, это значило деньги. «А еды у вас нет?» — спросила я. «Мы весь день толком ничего не ели». «А, точно», — сказал он. Затем велел ждать, ушел и вернулся с двумя кружками чаю и сэндвичами. С сыром, но не галаадским, а настоящим сыром, козьим со шнит-луком. Мелани такой любила. «Спасибо», — сказала Агнес. Я уже вгрызлась, но пробубнила спасибо с полным ртом. «Ваша подруга Ада передает привет, и что вы скоро увидитесь», — сказал мне капитан Мисси Мэнго. Я проглотила. «Откуда вы знаете Аду?» — он засмеялся. «Все друг другу родня. По крайней мере, здесь. Мы с ней когда-то вместе охотились на оленей в Новой Шотландии». На ночлег мы спустились по трапу. Капитан Мисси Мэнго пошел первым и включил свет. В трюме стояли какие-то холодильники и большие прямоугольные железные ящики. У одного ящика на боку была откидная петля, а внутри два спальника, на вид не очень чистые. Мы, наверное, не первыми в них спали. Трюм насквозь провонял рыбой. «Если все тихо, крышку можете не опускать», — сказал капитан Мисси Мэнго. «Спите крепко, баша репка». И его шаги удалились. «Довольно-таки жуть», — шепнула я Агнес. «Рыбой пахнет, спальники эти. Наверняка там вши». «Мы должны возблагодарить Господа», — сказала она. «Давай спать». Татуировка «Бог-любовь» болела, и спать пришлось на правом боку, чтобы на нее не давить. «Может, у меня заражение крови?» — думала я. «Тогда беда, потому что врача на борту явно нет». Проснулись мы еще затемно, потому что судно качало. Агнес вылезла из железного ящика и пошла наверх посмотреть, что происходит. Я тоже хотела пойти, но мне было очень хорошо. Она вернулась с термосом чая и двумя вареными яйцами. «Мы вышли в океан», — сказала она, — «и зыбь качает судно». Она даже представить не могла, что бывают такие волны, хотя капитан Мисси Мэнго сказал, что ничего такого особенного. «О, Господи», — сказала я, — «надеюсь, не разгуляется. Ненавижу, когда тошнит». «Пожалуйста, не используй имя Господа в суе вместо ругательств», — сказала она. «Извини», — ответила я. «Хотя ты меня прости, конечно, но если Господь есть, Он мою жизнь...» «Знатно раз это самое». Я думала, она рассердится, но она только сказала. «Ты не одна такая во Вселенной. Легкой жизни не бывает ни у кого. Но, может, Господь, раз это самое, как ты выражаешься, твою жизнь не просто так, а зачем-то?» Прям не терпится выяснить, бля, зачем же. Рука болела, и я ужасно бесилась. Сарказм надо было, конечно, прикрутить, и материться при Агнес не стоило. «А я думала, ты постигаешь подлинную цель нашей миссии», — сказала она. «Спасение Галаада, очищение, обновление. Вот зачем». «Ты считаешь, эту гнилую кучу говна можно обновить?» — сказала я. «Да гори она синим пламенем». «Почему ты хочешь причинить зло стольким людям?» — мягко спросила она. «Это моя страна. Я там выросла. Ее разрушают вожди. Я хочу, чтобы она стала лучше». «Ладно, пусть», — сказала я. «Я понимаю, извини. Я не про тебя. Ты моя сестра». «Я принимаю твои извинения», — сказала она. «Спасибо, что понимаешь». Несколько минут мы посидели в сумрачной тишине. Я слышала, как Агнес дышит, а иногда вздыхает. «Как думаешь, получится?» — наконец спросила я. «Мы доберемся?» «На то не наша воля», — ответила она. Протокол свидетельских показаний 369А, 67-е. К утру второго дня я уже сильно беспокоилась за Николь. Она утверждала, что не больна, но у нее был жар. Я вспомнила, как в Ардоу-Холле нас учили ухаживать за больными и старалась следить, чтобы Николь пила побольше жидкости. На судне нашлись лимоны, и я смешивала их сок с чаем и солью и добавляла немножко сахара. Я наловчилась лазать вверх-вниз по трапу и отмечала, что в длинной юбке мне было бы гораздо сложнее. Туман был очень густ. Мы еще не вышли из галаадских территориальных вод, и около полудня береговая охрана провела инспекцию. Мы с Николь закрыли крышку нашего железного ящика изнутри. Она сунула руку мне в ладонь, и я сильно ее сжала, и мы ни звука не проронили. Слышались голоса, грохотали шаги, но потом все стихло, и сердце у меня перестало так часто колотиться. Позднее в тот день случилась какая-то поломка двигателя, что я обнаружила, когда пошла наверх за лимонным соком. Капитан Миссименго, кажется, переживал. «Приливы и отливы в этом районе очень высокие и быстрые», — сказал он, «а без двигателя нас унесет в море или, наоборот, затянет в залив Фанди и выбросит на канадский берег, и тогда судно задержит, а команду арестуют». Судно уносило на юг. «Это что значит, мы возвращаемся в Галаад?» «Наверное, — думала я, — капитан Миссименго жалеет, что согласился нас взять». Сказал мне, что если судно догонят и захватят, а нас найдут, его обвинят в контрабандной перевозке женщин. Шхуну у него отнимут, а поскольку сам он из Галаада бежал из галаадских земель предков через канадскую границу, с ним поступят как с гражданином, будут судить за контрабанду, и тогда ему конец. «Вы из-за нас слишком рискуете», — сказала я на это. «Вы же уговорились с береговой охраной. Про серый рынок. Они будут отрицать. На бумаге-то ничего нет», — ответил он. «Кому охота встать к стенке за взятки?» На ужин были сэндвичи с курицей, но Николь не хотела есть, хотела только спать. «Тебе совсем плохо? Можно я тебе пощупаю лоб?» Кожа у нее была обжигающая. «Я только хочу, чтобы ты знала. Я очень благодарна, что ты у меня есть», — сказала я Николь. «Я счастлива, что ты моя сестра». «Я тоже», — ответила она. А спустя минуту спросила. «Как думаешь, мы увидим маму?» «Я верю, что да». «А мы ей понравимся?» «Она нас полюбит», — сказала я, чтобы ее утешить. «А мы полюбим ее. «Если люди родственники, не обязательно их любишь», — прошептала она. «Любовь — это дисциплина, как молитва», — сказала я. «Я хочу за тебя помолиться, чтобы тебе полегчало. Ты не против?» «Не поможет. Мне не полегчает». «А мне полегчает», — сказала я. Тогда она согласилась. «Милый Бог», — сказала я, — «пусть мы примем прошлое со всеми его изъянами». Пусть мы придем в лучшее будущее с прощением и нежной добротой. И пусть обе мы будем благодарны, что у нас обеих есть сестра. И пусть мы обе вновь увидим нашу мать и обоих наших отцов. И пусть мы помним тетку Лидию и прости ее за грехи ее и недостатки. И мы надеемся, что и наши ты тоже сможешь простить. И пусть мы навсегда останемся благодарны нашей сестре Бекке, где бы она ни была. Пожалуйста, благослови их всех. Аминь». К тому времени, когда я договорила, Николь уже спала. Я и сама постаралась уснуть, но в трюме было ужасно душно. Потом я услышала, как по железному трапу спускаются шаги. Пришел капитан Миссименго. «Вы извините, но нам придется вас выгрузить», — сказал он. «Сейчас?» — спросила я. «Ночь ведь еще». «Извините», — повторил он. «Двигатель мы раскочегарили, но он еле фурычит. Мы в канадских водах, но до места высадки еще идти и идти. Соваться в гавань нельзя. Для нас слишком опасно. Течение против нас. Он сказал, что мы находимся у восточного берега залива Фанди. Нам с Николь надо, главное, добраться до берега, и все будет хорошо. А вот он рисковать судном и командой не может. Николь крепко спала, пришлось ее трясти. «Это я», — сказала я, — «твоя сестра». Капитан Миссименго пересказал все то же самое ей. «Нам надо сию секунду высаживаться с Нелли Дже Бэнкс». «Нам что, вплавь?» — спросила Николь. «Дадим вам надувную лодку», — сказал он. «Я предупредил, вас ждут». «Она нездорова», — сказала я. «А нельзя подождать до завтра?» «Не», — сказал капитан Миссименго. «Скоро отлив. Упустите шанс, вас в море унесет. Оденьтесь потеплее, жду на палубе через 10 минут». «Оденьтесь потеплее?» — переспросила Николь. «Мы что, к арктической экспедиции тут готовились?» Мы натянули на себя все, что было. Ботинки, флисовые шапки, непромокаемые куртки. Николь поднималась по трапу первая. Ее пошатывало, и она цеплялась только правой рукой. На палубе нас ждал капитан Миссименго с одним матросом. Они выдали нам спасательные жилеты и термос. С левого борта накатывали туманные валы. «Спасибо вам», — сказала я капитану, — «за все, что вы для нас сделали». «Жалко, что не по плану», — сказал он. «Храни вас Бог». «Спасибо», — повторила я. «Храни Бог и вас». «Постарайтесь не заходить в туман». «Шикарно», — сказала Николь. «Туман. Только это нам и не хватало». «Может, это наоборот благо?» — сказала я. Нас спустили на воду. В лодке был моторчик на солнечных батареях. Там все проще простого, — объяснил капитан Миссименго. «Включить холостой ход вперед-назад. И два весла». «Отваливай», — сказала Николь. «Прошу прощения». «Оттолкни лодку от Нелли». «Да не руками. На, возьми весло». Оттолкнуться мне удалось, хотя и не очень хорошо. Я в жизни не держала весла в руках. Чувствовала себя недотёпой. «До свидания, Нелли Дж. Бэнкс», — сказала я. «Да благословит тебя Господь». «Нечего махать, им тебя не видно», — сказал Николь. «Радуется, небось, что от нас избавились. Мы им жизнь отравляли». «Они были добры», — сказала я. «Ты считаешь, это они за спасибо или за кучу денег?» Нелли Дж. Бэнкс удалялась. Я надеялась, что им улыбнется удача. Чувствовалось, как отлив подхватывает лодку. «Идите под углом», — велел капитан Миссименго. «Навстречу отливу опасно, лодка может перевернуться». «Подержи фонарик», — сказала Николь. Она правой рукой щелкнула кнопками моторчика. Моторчик завелся. Не отлив, а река прям какая-то. Двигались мы и впрямь быстро. Слева далеко-далеко виднелись огни на берегу. Было холодно. Такой холод, который пробирает сквозь любую одежду. «Мы ближе?» — через некоторое время спросила я. «К берегу». «Надеюсь», — сказала Николь. «Иначе мы скоро вернемся в Галаад». «Можно прыгнуть за борт», — сказала я. «Возвращаться в Галаад никак нельзя. Там, наверное, уже поняли, что Николь исчезла. Но ни с каким экономужем никуда не бежала. Нельзя предать Беку и все, что она для нас сделала. Лучше умереть». «Блядь», — сказала Николь. Двигатель гикнулся. «Ой», — сказала я. «А ты можешь? Я пытаюсь». «Вот говно блядское». «Что? Что такое?» Пришлось повысить голос, со всех сторон нас обступал туман, ревела вода. «Закоротило, по-моему», — сказала Николь. «Или батарея села». «Они это нарочно?» — спросила я. «Может, они и хотели, чтобы мы умерли?» «Да сейчас», — сказала Николь. «Нафига им гробить клиентов? Придется грести». «Грести?» «Веслами, ага», — сказала Николь. «У меня только одна рука нормальная, другая, как гриб-дождевик. И не спрашивай, бля, что такое гриб-дождевик?» «Я же не виновата, что не знаю таких вещей», — сказала я. «Не хочешь об этом говорить прямо сию минуту?» «Я, блядь, извиняюсь, но у нас тут совсем ЧП. Давай, бери весло». «Ладно», — сказала я. «Вот, взяла. В уключину вставь. В уключину. Вон в ту дырку. Так, берись двумя руками. Теперь смотри на меня. Когда скажу, опусти весло в воду и тяни», — сказала Николь. Точнее, прокричала. «Я не умею. Я, по-моему, какая-то бесполезная». «Не реви», — сказала Николь. «Мне плевать, что там, по-твоему. Работай. Ну?» «Когда скажу, тяни весло на себя. Видишь свет? Уже ближе». «По-моему, ничего не ближе», — сказала я. «Мы очень далеко. Нас унесет». «Ничего не унесет», — сказала Николь. «Будешь стараться, не унесет. И давай, еще. Отлично. Давай, давай, давай».